Итак, всем добрый день. А у нас сегодня очень необычный гость Иванов Михаил Георгиевич. Добрый день.
Добрый вечер.
Это директор одного из самых именитых, известных, по крайней мере для меня, школ города, точнее сказать, лицеи. Правильно? ФТШ. Можете смело забивать в гугле, что такое ФТШ, и если у ваших детей есть склонности к физике, к математике, стремитесь ваших детей отдать туда. Вот такое интро. Михаил Георгиевич, расскажите, пожалуйста, немножечко вот о себе, о школе, что за школа, кого берете, с каких классов, какие этапы, что нужно, чтобы к вам туда попасть.
Да. Я физик по образованию, и так жизнь сложилась, что я попеременно занимался то исследовательскими делами, собственной физикой в исследовательском институте, потом оказался, преподавал физику в тоже очень приличной школе, 239-й.
Да, очень известная школа.
Да, которую я сам заканчивал, возможно, поэтому я туда попал как преподаватель физики, а потом ушел оттуда и продолжил, собственно, физико-исследовательской заниматься в институте ИОФИ, в физико-техническом институте, а потом мы вместе с коллегами придумали свою школу, назвали ее, естественно, физико-техническая школа, ФТШ, и я в ней преподавал физику и параллельно занимался физикой в институте ИОФИ, совместителем был в школе, а потом где-то с 2001 года меня попросили стать директором физико-технической школы, и я после некоторого препирательства стал им, да. И вот уже 21 век, уже я занимаюсь практически только преподаванием физики, но и каким-то там администрированием, как бы.
Про вас мы еще порасспросим, а вот про вы сказали, что вы со своими коллегами придумали школу.
Угу.
Расскажите подробнее, что значит придумать школу?
Придумали буквально. Мой коллега Игорь Александрович Меркулов, к сожалению, уже покойный, он тоже заканчивал 239-ю школу, а в тот момент уже был профессором физтеха. Но естественная мысль всегда возникает, если человек где-то был счастлив, заканчивал хорошую школу, что со временем она, понятно, что становится хуже, чем в те времена, когда он там учился.
Ага,
известный,
понятно,
эффект.
Да-да-да, более зеленой травы в прошлом, да?
Абсолютно, да. Нам хотелось, чтобы была какая-то школа такая же, не хуже, чем когда-то была у нас. А нам казалось, что все-таки времена сложные, там это 70-е годы, 80-е годы, известные эффекты такого стагнирования, естественно, это и на школе отражалось. А с другой стороны, физтеховские люди стали говорить, что к ним приходят не того уровня ребята.
Слабее.
После университета,
ага,
после вуза. И пытаясь, уже был сделан шаг, Жорес Иванович Алферов в известном, так сказать, отчаянии базовую кафедру свою организовал в ЛУТИ. И там он с коллегами из физтеха сам преподавал.
Угу.
Вот как бы спасение утопающих, да, дело рук. Но дальше он стал все чаще упоминать о том, что где бы взять школьников таких, что вот. Ну, как бы вот вроде есть приличные школы, но что-то все не то, значит, вот. Ну, возникла идея такой поточной линии, если угодно, единой системы образования. Школа, базовые кафедры, исследовательский институт, и как бы, чтобы в этой триаде физтех имел бы право решающего голоса. Не какие-то сиюминутные вещи, которые меняются каждый год, играли роль и там постановления, ну, в то время партии, а соображения научные, исследовательские, гуманитарные, в конце концов. Вот. Ну, вот так, поэтому идея школы при физтехе, она такой имела вполне прагматичный оттенок.
Какую можно считать дату начала работы школы? То есть, получается, школе уже так прилично уже лет, но тем не менее…
По сравнению с чем?
По сравнению с какими-то базовыми школами. То есть, вот наша школа, в которой я учился, она сравнительно неплохая, но и у нас наш преподаватель, вот Лившиц Ефим Борисович, достаточно известный в определенных кругах человек, но все равно мы слабее в любом случае. То есть, уровень нашей подготовки, он действительно слабее, чем, например, у ребят из физтеха.
Ну, если коротко, школе вот 1 ноября будет 31 год, физтеху, по сравнению с чем, физтеху 29 ноября 100 лет.
Да.
Дата, да?
Дата.
Круглая. А школе 31 год будет. Вот, ну, в прошлом году 30 лет.
Ну, то есть, относительно молодая все-таки.
А, да, да, в самом расцвете сил, да.
Становление. Хорошо, но вот тем не менее, давайте поговорим немножко о том, каким образом сейчас в школу могут поступать ученики. То есть, вот когда я учился, у нас был вот мой одноклассник Лёша, я ему передаю привет, мы вчера очень долго с ним говорили о вашей школе, в частности, я его там много раз спрашивал, вот он говорил, что вот это отдельные этапы, можно поступить на разных этапах. Например, в 10 класс там можно поступить в 8 класс, ну вот в 9 класс да. тоже можно поступить, да. но более раннего обучения там нету, да? Почему?
Поясню. Значит, в школе, строго говоря, есть. Просто формально то, что называется лицей, это корпус с 8 по 11 класс. И по нашим тогдашним представлениям, и жизнь показала, что это разумно, школа должна быть относительно небольшой. И, может быть, ну, как я знаю, школой можно назвать несколько школ отдельных, но, в принципе, значит, сконцентрироваться стоит. Собственно, школа – это 8-11 классы, и это примерно около 200 ребят во всех 9 этих классах. А при ней есть много чего. В принципе, есть разнообразные кружки. И самые младшие – это второклассники. А, есть кружки развития. Потом, начиная, по-моему, с 4 класса, есть кружки там какой-нибудь любознательной математики. Потом, ну и так далее, вот такая некая пирамида, в основе которой, ну вот в школе, могу сказать, около 200 всего лицеистов, а в кружках больше 1000 ребят учатся из всех школ Питера, из разных мест, они приходят туда. Ну, это вот во второй половине дня, и как-то они там занимаются, разным занимаются, ну, вот физикой, математикой, информатикой и просто развивающими, Перельманом там, условно говоря, Uh-huh. Вот, какой-то кружок, есть система даже кружков, называется «Умные дети», ну, uh-huh. со второго по пятый класс. Итак, есть кружки, такие больше ориентированные на подготовку к олимпиадам различным. Uh-huh. Вот, ну, в общем, каждый в идеале должен, если только есть желание чем-то заниматься, то можно найти. А вот сейчас мы пытаемся только, может быть, начнем запускать проект с условным названием «Ностальгия» для родителей. Угу. Для родителей, которые, ну, в хороших школах такое бывает, и часто мы там какие-то анкеты просим родителей заполнить, они пишут там: «Я завидую своему ребенку». Но вот если завидуешь, то, пожалуйста, есть возможность, мы попробуем для начала, ну, куски школьной программы по литературе заново рассказать и побеседовать, и обсудить как-то в полуучебной такой обстановке для желающих родителей. Угу. А у меня был опыт такой не очень удачный, правда, но тем не менее, рассказать о физике не всей, ну, фрагментарно школьной для тех, кому не повезло. С физикой пока он учился, но какое-то еще желание осталось. Вот. Поэтому, ну, вот такое образование. В целом, это вот, так сказать, большая фотоша.
Ну, то есть, вот все-таки, еще раз я задам этот вопрос: лицей подразумевает под собой, да, обучение школьников с 8 класса, правильно, да?
Да, начиная с 8.
Но тем не менее, вы, да, даете возможность школьникам других учебных учреждений, да,
да,
посещать
они могут,
всевозможные
предположим,
курсы.
Предположим, они, кто-то из них не выдержал или не захотел поступать в лицей, угу. в 8 или в 9 или куда-то. Есть кружки для 8, и для 9, и для 10-классников, и для 11-классников. Есть прагматичные такие образования, типа подготовка к ЕГЭ, там, к АГЭ, к олимпиадам. Ну, а есть просто человек чувствует… Вот,
желание вообще приобщиться.
Две вещи – собственное желание, и он чувствует тут дружественную атмосферу такую, вот тут ему спокойно, хорошо, и вроде он чувствует, что угу. начинает решать задачи.
Угу. Ну, все равно, то есть нацеленность основная — физика, математика. Подготовка как бы для поступления в технический вуз, в идеале, наверное, в физтех все-таки, да?
Нет, или физтех не учебный институт, он только чисто исследовательский.
А, пардон, я...
Поэтому это…
Ну, политех.
Это политех, это академический университет, Лицей ФТШ является как бы департаментом академического университета. Кроме лицея туда входит, ну, как бы, собственно, университет, студенты, аспиранты, магистранты. И есть некие исследовательские лаборатории, ну, в которых пересекаются и школьники, профессионалы, исследователи.
Ну, школьник, вот обучаясь в лицее, он каким-то образом взаимодействует со студентами или вот этими учебными лабораториями? То есть,
конечно.
Он и имеет уже в школьном возрасте представление о том, чем занимается, ну, вот наука вот в этой плоскости хотя бы?
Обязательно. Мы, создавая школу, что называется, забили сразу в ее учебный план, ну, коротко говоря, практику. Каждый заканчивающий школу, независимо от того, куда он там, в театральный пойдет или в медицинский, некое время, обычно это до года, человек посещает, он выбирает или ему выбирается некое место для практики в реальной лаборатории. Это может быть лаборатория академического нашего университета, может быть лаборатория физтеха, политеха, там первого меда, предположим, или Эрмитажа, там тоже есть некие лаборатории, ну, там для технического сопровождения музейного дела. Вот. Ну и, значит, человек делает работу, он вот приходит утром, смотрит, вертит головой, как кто что, что делает, насколько это все совпадает с тем, что он слышал, читал и так далее, что это за люди, какова тематика их разговоров вне, собственно, измерений. Но вот как-то так прикидывает это вот…
Его или не его?
Да, да. Стоит ли пробовать дальше? Всё-таки серьезная вещь, проблема выбора. Я думаю, что очень мало таких счастливых людей, которые…
Точно
понимают, задолго до даже разговора нет. Такие тоже есть, но вот, поэтому практика обязательна, и, значит, каждый из них, ну, формулируется некая задача локальная, она выполняется, ну, не знаю, проект, курсовая, как угодно называйте. Далее она публично защищается, получает человек оценку, ну вот как-то так.
Защищается в школе или там?
Значит, защищается в школе, собирается некая комиссия, представители разных институтов и лабораторий, ну, заслушивают как. Как на защите это происходит буквально. Но не все эти оральные доклады есть, и стендовые бывают. Вот. Но это все соответствует в счастливых вариантах, не часто бывает, но бывает. Человек уходит в университет тот или иной и продолжает эту работу, и дальше она выливается в кандидатскую или в докторскую, и такие случаи за эти 30 лет бывают.
Ну, это, наверное, единичные больше случаи, да? Это редко, когда, наверное, сразу так попал.
Конечно, конечно, да. Это, ну, должно быть совпадение многих обстоятельств. Возраст руководителя, там… наличие гранта в лаборатории, ну, представляете, да, для того, чтобы это все протянулось.
Ну вот в качестве альтернативы я бы вот хотел сказать следующее, что в то время, когда я поступал в университет, мы понятия не имели вообще никакого, как школьники, будучи школьниками, в каком вузе, чему учат, и даже когда ты приходил на дни открытых дверей, да, выступали преподаватели вуза, заслуженные люди, все там проблем нет, но тем не менее, то, что они рассказывали, ты как бы понимал, ну,
оно носило рекламный характер.
Косвенно, посредственно, естественно, ты не представлял, что это, и, конечно, когда вот то, что вы рассказываете, ребенок предоставляется возможность в боевых условиях побыть, понять, что такое физика. Бывают же случаи, когда хорошо, ты поступил на какой-нибудь физический факультет, любой электроника, там неважно, что радиотехника, а дальше ты 2 года учишь базовые предметы. Базовые предметы – это тоже такой, ну, будем так грубо говорить, что это школьный курс, который взяли и расширили там в десяток раз, но это все равно общая информация, и только там с 3-го курса, дай Боже, у тебя появляется практика, и ты уже хотя бы примерно начинаешь понимать.
Очень… И то многое зависит, простите,
да,
от того, куда ты попал, и даже больше зависит на практике, на мой взгляд, к какому руководителю ты попал.
Безусловно, безусловно.
И это может в одном случае там какая-то академическая карьера выстроиться, к как у того же Жорж Ивановича Алферова. А в другом случае, я не знаю, ну, человек уйдет, предположим, ну, в банковское дело, к примеру. Я просто перебираю реальные случаи.
Ага, понял. Ну да, то есть вариативность, она высока. И, конечно, чем раньше ты человеку покажешь, что будет на самом деле, тем у него хотя бы, ну не то что сложится, но более-менее будет больше представлений и более осознанный выбор. Поэтому, конечно, в этом плане наша школа, например, такого выбора, к сожалению, не давала. Вот, хотя она, повторюсь, была неплоха, с уклоном в математику и все в таком духе.
Ну, поскольку отец родной и мать физико-технический институт, то это было очень естественно. И как бы, ну, представьте себе, первый выпуск у нас был 60 человек, два класса тогда по 30 человек. Ну и вот когда зашел разговор о практике, значит, ну вот надо найти 60 точек. Причем вот с нуля просто, вот я не знаю, мы бы решили сегодня с вами, что там через неделю должна быть практика, вот у нас неделя найти. Но, тем не менее, поскольку вот генезис был вот такой конкретный, то я сел на телефон, открыл физтеховскую телефонную книгу, ну и стал прикидывать в основном по знакомым, значит, вот тебе умный мальчик в подмастерье не возьмешь, а надо бы взять, ну и так далее. И там, ну вот так вот, такой сетевой маркетинг, так сказать.
Ну то есть за эти года, в принципе, эти точки устоявшиеся, и люди берут, не берут со школы, или для них это все-таки нагрузка?
Они все, ну можете себе представить это все. Как было, так и есть на общественных началах, естественно. Вот. Ну, поскольку страна, наука в нашей стране прошли известный путь, и по-разному бывало. Поэтому можно только так же, как удивляются иногда, что какие-то лаборатории сохранились и снова вышли на некий там мировой уровень, я про себя удивляюсь, как и эти контакты сохранились, и до сих пор вот несколько десятков человек каждый семестр где-то мы возобновляем контакты, что называется.
Ну, это вызывает большое.
Но держимся. Я думаю, честно говоря, в Питере, может быть, ошибаюсь, но прецеденты не знаю, когда не по желанию, а вот в порядке учебного плана. Вот, просто вот человек должен через это пройти и никуда не деться.
Понятно, понятно. А вот если вернуться немножко в прошлое, да, тяжело было ли организовать и вообще что было в таком организационном плане необходимо для того, чтобы вот эту школу организовать? Хорошо, у вас ряд единомышленников, да, вы все, так сказать, как-то собрались, подумали, а дальше нужно предпринимать вполне конкретные действия. Вероятнее всего, это очень много бумажной волокиты и тому подобное. Вас на уровне города, скорее всего, должны были поддержать. Честно говоря, я этого не знаю всего. Расскажите, пожалуйста.
Но это я не успею сегодня рассказать.
Кратенько.
Это длинная история, удивительно. Я, может быть, фрагменты.
Давайте.
Один из в какой-то момент, ну, вообще период был этот, это, соответственно, где-то середина 80-х годов. Отношение к физматшколам отвратительное. Отличное отношение к ПТУ. Поэтому вдруг возникла такая бешеная идея сделать академическое ПТУ. туда засунуть практику очень естественно. Специальность мы придумали оператор микроэлектронных устройств со знанием программирования, что-то такое.
Хитро.
Да, у меня где-то там хранится том, учебный план. Куча физтеховцев написала программу своих курсов. Вот, и, значит, дальше мы думали, что, значит, пробить право выпускникам сразу, ну, как бы на третий курс идти, поскольку, значит, там все это будет проделаны, основные какие-то предметы. Но не получилось, немножко не хватило денег, буквально по тем временам, это сейчас мало что говорят, но 500 тысяч рублей не хватило. Надо было... Полтора, был только миллион. Физтех там во взаимодействии с кем-то. Ну вот, сложно было, но, значит, решила успех, базировался на двух, так сказать, китах. Один кит – это идея сделать школу при физтехе, а со следующим ходом, с переводом ее из системы Министерства просвещения в систему Академии наук, чтобы не приставали с глупостями. Это удалось потом. А второй кит – это был, собственно, Жорес Иванович Алфюров. Там в какой-то момент это вот он стал директором физтеха, и это вошло в круг его интересов создания этой школы. И, но, знаете, могучий человек и
начал помогать.
Да. И, короче говоря, когда мы там с тем или иным академиком, там до него был Владимир Максимович Тучкевич, приезжаем в Горано, то это совершенно другой ход, нежели там даже, я не знаю, профессор Меркулов один приедет или со мной, или еще с кем-то. С академиком вот
сложнее.
Вот, да, сложнее. Поэтому, значит, ну вот идея такая, что, видимо, в советское время всякий академик имеет право на некую долю чудачества. Ну, этот хочет школу.
Дайте ему школу.
Да, ну, маленькую. Да, мы же на что? Мы как это, знаете, как какой-нибудь там байки солдат в дом ходит переночевать. Мы добились сначала открытия двух классов на территории одной из школ Выборгского района, ну, недалеко от физтеха. Назывались классы при физико-техническом институте. А, значит, уже прошло сколько там, полтора, что ли, года, стала отдельная школа при физтехе. А потом мы, значит, ее перевели на баланс, она финансировалась отдельной строкой в бюджете Академии наук российской. Вот так постепенно. Значит, это как вот, я не знаю, при решении какой-нибудь задачки математической или физической, стоит потратить время больше на обдумывание, прежде чем начнешь писать.
Хорошо, а вот давайте так тогда. Круг ваших знакомых, который с вами, так сказать, вот участвовал, это были преподаватели вузов, физтеха, или вот кто составил основную команду преподавателей первично, ну и как потом эти люди, так сказать, модифицировались?
Ну да, школа, конечно, там... Можно спорить, кто школа, преподаватели, ученики или как бы их симбиоз. Но понятно, что преподаватели определяют многое очень, почти все.
На мой взгляд, почти все, действительно.
То окей, есть, да.
К кому ты попадешь, такого человека ты будешь вспоминать потом и говорить: этот человек либо мне дал, либо мне.
Это правда, это часто и от школы не зависит. Да. Иногда человек проклинает школу и говорит: ну вот одна родная душа была.
Да, да, согласен, на 100%.
Вот, мы, обдумывая теоретически еще, поскольку, то есть, ну, нам не удавалось никак легализовать это дело, поэтому было время подумать еще так, всяк. Мы решили, что у нас будет преподаватели, вот с самого начала, грубо говоря, половина профессионалы учителя, а половина совместители, профессионалы историки, биологи, физики, химики. Короче говоря, специалисты не в учебном предмете, а в области исследования данной. И, значит, вот часть времени, тратящие на это дело, причем тратящие, там было с самого начала понятно, школа небольшая, ну и особенно в те времена денег не заработаешь, поэтому если человек чувствовал от такой небольшой добавки некий кайф, то, значит, это наш человек. Вот. И вот мы, 30 лет прошло, мы могло туда скатиться или сюда, скорее в сторону профессиональных учителей, там, подобрать по городу, там, поджать это все. А нет, вот так и осталось. И второй момент, важнейший, и если взять любую питерскую приличную школу, хорошую, то она заметную часть преподавателей составляют ее выпускники.
То есть, кто учился, да?
Да, приходит. Это единственный способ, ну, в течение, по крайней мере, десятков лет сохранить реноме, уровень, репутацию нормальную.
Ну, в том числе и к вам, видимо, выпускники тоже приходят, да?
Да. Значит, ну вот мы стараемся, ну, наблюдать, пока они учатся. Вот. Дальше наблюдать, вот они стали студентами, и некоторые буквально уже, будучи первокурсниками, значит, приходят, и там иногда там человек ко мне приходит или там письмо по электронке присылает: а не будет ли нахальством с моей стороны, если я заявлю такой-то спецкурс? Ну, имея в виду, предположим, он там на какой-нибудь олимпиаде отличился и считает, что вот может о чем-то таком рассказать. Ну и в ряде случаев, да, иногда говорим: давай еще годик немножко ты поучись, укоренись в университете, чтобы все здесь было стабильно. Вот. И, ну и иногда по кружкам видно, есть харизма учительская у человека, или ее нету. И это ведь тоже вещь такая. От Бога.
Таланты, да? Если
да, да,
учить это одно, а решать задачи это другое.
Да. Ну, вообще общаться с людьми, причем как бы не просто как за, ну, можно и за кружкой чая общаться, впрочем, но, а между прочим, чему-то еще и научить.
Понятно. Ну, то есть, вот получается, что состав в целом-то, наверное, да, какой-то костяк есть такой, да, который вот первоначальный, или все-таки уже что-то где-то там поменялось?
За 30 лет?
Да. 30 лет много. Поменял, воды могло утечь, несмотря на то, что мы сказали, что и возраст юный.
Из первого состава учителей, кто вот 1 сентября 1987 года начинал, слушайте, по-моему, вот 2 человека осталось.
Угу, понял. Понял, но тем не менее, все равно вы один из них.
Я один из них. Ну, мы уже за это время как бы заматерели. Значит, первым, вот 87-88 год, там на каких-то олимпиадах, там, ну, там пишут, из какой школы заполняют там что за фотоша там. Ну, у нас там был поначалу номер, а потом мы как бы от него отказались, оставили.
А просто вот такой вопрос. Вот у нас во время того, когда я учился, ну, вот так же проводились олимпиады по физике, по математике. Я был средний школьник, то есть не преуспевал. Получается, а у вас олимпиадники, их специально готовят или как? Или они сами, ребята, идут и побеждают на этих олимпиадах? Потому что олимпиада – дело всё-таки сложное, там задачи не совсем стабильные, там нету, порой нету какого-то определенной методики решения, да, там или типа задачи, как вот обычно, да, в школьном курсе там это происходит. Как вот с этим дело обстоит?
Вы знаете, зависит от уровня олимпиады. То, что вы говорите, то есть олимпиады, ну, безусловно, там всероссийского или международного уровня, их число тоже увеличилось, безусловно, требуют, ну, некий тоже учебный спорт, я бы сказал.
Да-да.
Там известно, что до недавних пор это только китайцы были там или, может быть, корейцы, которые отбирали, я не знаю, 10 тысяч школьников там всенародной олимпиадой, потом месяцы где-то там дрючили, отбирали 1000. 2 месяца дрючили, отбирали 100. И вот эту сотню они уже отдельно там поселяли, ну, как сборную команду, да, футбольную примерно. Вот. И, ну, мы еще до этого не дошли, я имею в виду Россию, но, в принципе, каждый из ребятишек, который попал, ну, в состав сборной, ну, вот в 50 человек, а едет обычно, участвует там 5-6 человек, собственно, в боевом составе. Так вот, кто в эту полусотню попадает, у них расписан весь год с заданиями. Они тренируются каждый день.
То есть это такой прямо реально спорт для мозга, чтобы вот научиться решать, вот,
да,
этот навык поставить, да, научиться,
да,
догадываться.
Да, да. Но есть и другие, есть там районные олимпиады, региональные, городские, там частенько просто, ну, хорошо соображающие ребята, как-то дышащие в эту сторону. Ну, неплохо, если они им там какие-то вещи покажут методические, но, в принципе, ну, скажем, независимо от того, там человек участвует в олимпиаде или нет, скажем, если он у меня на уроке физики, я там обращаю внимание, что если есть задача, в которой движется больше одного тела, 2, например, то почти 100%, если вы примете одно из них за неподвижное, за систему отсчета, то задача станет проще. И это, на это не надо, не надо самому доходить до этого. Это уже работа учителя. Вот, ну...
А вот все-таки вот так помучить таким вопросом, он очень субъективный, понятно, тем не менее. Вот все-таки что дает ребенку Олимпиада по математике или подготовка к ней? Ну, участие, понятно, это уже как бы ты показываешь какой-то результат. То есть интересен сам процесс до того, как ты оказываешься в этих боевых условиях. То есть что ему это дает? Потому что в вуз ты попадаешь, там уже даже сама программа под собой не подразумевает.
Момент, я вас решение. Просто перебью.
Да.
Дает, ну, возможно, например, самое прагматичное, просто поступить в ВУЗ, не набирая, то есть, чтобы тебе 100 баллов засчитали. Просто. Это не все Олимпиады дают, но там некоторое количество.
Ну, такое, это меркантильный интерес.
Да, да, да. Вы спросили,
да,
не обозначили. А в смысле развития вы имеете в виду? Сложно сказать, тоже зависит, что называется, от тренера. Занятия у одного тренера, они только, значит, я не знаю, могут быть и вредны даже для спортсмена, в том числе и для научного учебного спортсмена. А другой как-то, ну вот, вот, предположим, обращает внимание на процесс, он говорит, ну вот решение задачи, к примеру, не обязательно говорить, ну, а вот прикинем, что, где было ключевое место, вот докуда, вот досюда все вы, наверное, дошли, а вот с этого места, что надо вот так пойти, а не вот так. Вот что тут такое было, что стоит запомнить на будущее, чтобы это вот в копилку положить? Тогда эта тренировка имеет смысл.
То есть, грубо говоря, набирается какое-то количество вот таких вот принципов поиска какого-то нестандартного решения, да?
Ну, например, а может быть другая ситуация, особенно, я не знаю, у математиков бывает, когда уже в серьезной какой-то исследовательской работе блеснет аналогия от задачи номер 420, которая вот на тех сборах в Сочи человек решал. Это же, просто переформулировка же, можно использовать.
Понятно.
Но я примитивно немножко.
Ну, я думаю, что этого достаточно для понимания, для общего. Тогда следующий вопрос тоже такой достаточно. Вот вы берете детишек там с 8, 9, 10 класса. Скорее всего, к вам идут люди, которые, ну, хотят как-то более углубленно к вопросу подойти.
В идеале.
Ну, тем не менее.
Да.
То есть, и это получается определенным образом, вы как бы снимаете сливки с города, да, со школ. То есть там учится в какой-нибудь школе талантливый ребенок, и вдруг он бабах из этой школы уходит. И, естественно, вот в этой школе, считай, уровень там на одного человека, ну, чуть-чуть снизился. Есть такое вот, когда как бы такая конкуренция, какое-то, ну, конечно, вот недовольство коллегами?
Конечно, есть, и я, как бы это сказать, я не знаю, чтобы, как сделать, чтобы всем было хорошо. Единственное, что иногда там бывает, ну, кто-то, кто придет на следующий год, он говорит, что а вот Вася в том году поступил и слышал, рассказывал потом в школу, приходил на вечер, что интересно, вот и я решил там пятое, десятое. Поэтому, ну, а из деревни талантливый парень приехал и там в город или, я не знаю, в зарубежный город, куда деваться?
Ну да, он
куда же... деваться от того, кто главнее? Вот эта персона, эта личность, который, ну, вот здесь родился, а место, где хочется то, чем заниматься, крутится на самом, в самом высоком темпе, оно вовсе там.
Вдруг.
Не там, где положено.
Не там, где родился, не там, где положено, понятно.
Никуда не деться.
Угу. Но с другой стороны, да, другие школы тоже могли бы, там, допустим, какие-то наладить контакты. Как вы считаете, вот, допустим, может обычная школа взять, наладить контакт с каким-то вузом, допустим, тоже, да, и иметь подобную программу, вот аналогичную вашей, чтобы там иметь контакты вот заранее?
Ну, вы знаете, как ни смешно, до сих пор существуют заочные физико-математические школы.
А что такое заочные? Я не знаю даже.
Ну вот, они существуют, наверное, где-нибудь с начала 60-х, может, с середины 60-х годов. Очень просто, значит, пока не было всего этого самого, что мы имеем сегодня с вами, были журналы, журнал, там, предположим, «Математика в школе» или с 61-го года, да, или с 60-61-го, журнал «Квант», до сих пор существующий. Там объявление в этом журнале, что такая-то школа с адресом почтовым принимает, вот, набирает клиентов, и вот мы публикуем там 10 задач. Пишите письма, кладите в конверт, наклеивайте марку, бросайте в ящик, и мы вам ответим и пришлем и рецензию, и вот, значит, кто там решит заметное число задач, мы будем обращать внимание, в какой деревне вы живете или в каком там столичном городе, и вперед. Более того, хочу сказать, что в ФТШ есть маленькое такое подразделение, там работают 2 или 3 человека, называется «Заочная северо-западная математическая школа». Не знаю, но, естественно, они информацию дают через интернет. Но задания они получают в этих, в конвертах, вот в таких, секретарь ходит на почту, и там рецензии тоже обратно отсылаются. Не знаю почему, но что-то в этом есть. Поэтому из, я не знаю, из, предположим, из Луги, из Приозерска, из Мурманска, из Калевалы какой-нибудь, северо-западная школа есть, да, там немного, но примерно 1000 ребят набирается, которые хотят, вот они пишут в Санкт-Петербург дедушке, директору.
Понятно. Ну, то есть, каким-то образом получает вот такую дополнительную возможность обучаться, да?
Есть, да, было бы желание.
Понятно. Расскажите, пожалуйста, тогда немножечко вот о себе. Вы, будучи, видимо, там, сотрудником какого-то университета, физтех, так я понимаю, да, вы заканчивали, дальше вот когда образовалась вот эта…
Я заканчивал физический факультет большого университета.
А, физический факультет большой. Ну, вот расскажите поподробнее, вот по этапам, да, то есть вы отучились 239-й, поступили на физический факультет, отработали какой-то этап своей жизни по профессии, а потом началась именно вот школа. То есть, как потом в школу перешли? Почему в школу перешли? Почему не стали сохранять?
Случайно совершенно. Там у меня возникла некая история к физике, не имеющая отношения, по которой я вынужден был уйти из исследовательского института, и я не решил, грубо говоря, уехал на Волгу отдыхать с семьей. А в 239-й школе образовалась вакансия физика, И одна моя знакомая в мое отсутствие, что называется, меня сосватала, но думая, что я вернусь и не откажусь, мне это неинтересно покажется. Вот. Но приехали, она повинилась, а уже было неудобно, там работали люди, у которых я учился, и неудобно было это все раскручивать, там оставалось 2-3 дня до начала учебного года. Ну, я подумал, что ну ладно, годик поработаю, там, найду себе реальное место, и здесь, в конце концов, тоже любопытно, и так, родная школа все-таки. Вот, но вышло, вот я там отработал 8 лет. Прежде чем все-таки вернулся в физику, но в ней тоже не удержался и снова вернулся, но уже как бы в свою школу.
В которой сейчас вот в ФТШ, да, такая, она, понятно, понятно, интересно. Ну, то есть, короче говоря, вот преподавательская деятельность в итоге вас больше затянула, да, чем научно-исследовательская.
Да, пожалуй, так. Ну, во всем есть свои вещи, но, пожалуй, да.
А вот если все-таки, так вот, всегда провокационные вопросы, они, наверное, такие могут быть поинтереснее. Вот все-таки 239-я школа – это такая достаточно очень, ну, не то что достаточно, а очень сильная школа. То есть многие, вот кто там учится, говорят, что нагрузка действительно серьезная. И по всем предметам причем. То есть, если вот в моей школе, допустим, у нас там была сильная математика достаточно, но там были другие предметы, ну, там слабее.
Вы совершенно точно говорите, основная проблема, если очень коротко, в большой нагрузке именно по всем предметам. И по там по физкультуре там надо реальные какие-то вещи показывать. Сдавать, готовиться, там приседать, подтягиваться. И химия, и ну вот без исключения просто по всему списку. Надо сказать, что это не ну, немножко перпендикулярно некой мировой тенденции, где стараются, исходя из желания минимизировать психологическую нагрузку, уменьшить число различных предметов, которые в данный день. То есть, ну, я это...
Да, я понял,
да, о чем. Да, фантазирую, да.
Но если за один день у человека математика, физика, химия, английский, история, литература, шесть разных
ему
предметов.
Очень сложно переключаться. Я не говорю, у меня уж не помню, в какой школе, наверное, в ФТШ там по расписанию просто было после физкультуры. Ребятишки приходили ко мне на урок. Ну и как можно включиться тут же в какой-то мыслительный процесс, когда у них весь организм раскачан, там, ну, эмоции, и, значит, понимая это, я придумывал, как 10 минут релаксацию устроить, потому что потом выиграешь. А если этого не сделать, это бестолку, он там, может, еще и заснет.
Ну, то есть, если все-таки сравнить, вот нагрузка в 239-й, ну, такая очень серьезная. Да, оттуда выходит. Толковые ребята, спору нет вообще, но, может быть, не каждый это выдержит. У вас в этом плане как? Сложнее, так же или вот?
Сложно сказать. Я думаю, что примерно так же.
То есть всё-таки тяжело.
Думаю, примерно так же, да. Это тяжело, и в ряде моментов как бы я... осуществляя какое-то насилие, одна моя половина его осуществляет, а второй жалко этих самых ребят. Вот. Я думаю, что тут нужны какие-то административные штучки меняющие. Ну, например, могу пример привести. Есть в Москве тоже замечательная такая вторая школа, лицей вторая школа, знаменитый. А у них принята такая система. После каждых 5 недель занятий небольшие каникулы.
Ну, вот,
ну, я не знаю, 5 дней, предположим, или 6 дней. Вот. И немножко, ну, вот я так расспрашивал коллег, сложно сказать. А интересно, что я после того, как вот мне это стало известно, я время от времени, раз в неделю старост классов собираю, и там о разных вещах беседуем. И я их спросил, вот, ребят, как вот на такую идею смотрите? Говорит, не, мы уже привыкли. И я думаю, что это очень характерно в целом, громко говоря, для общества.
А вот хорошо, а есть, допустим, тоже у нас в Питере такая известная школа, если мне не изменяет память, 30-ка, да?
И
там тоже уровень ребят, и тоже по всем предметам достаточно такой высокий. Вот если сравнивать, вот, ну, некорректный с моей стороны вопрос, но тем не менее интересно. А на что ориентируются они? Они просто ориентируются на поступление в технический вуз? Потому что у вас работа, она все-таки связана с физтехом напрямую, да, и с вашим университетом академическим, а там они как бы как?
Они напрямую связаны с матмехом и с физфаком, даже в каком-то смысле с матмехом больше, и директор там математик нынешний. Большого университета. Так что у них своя территория.
Понятно.
В смысле ориентации такой.
Профессиональный, понятно. Понятно, очень интересно. Немножко вот поспрашиваю в таком ключе. Вот вчера общался со своим товарищем, вот это выпускник ФТШ, и он сказал такую мысль. Он говорит: Сергей, понимаешь, ну, скорее всего, что да, в школе действительно человека прокачивают сильно, но потом он попадает в университет, и там все примерно выравнивается за эти года. Ну, вот 5 лет обучения, или сейчас, допустим, если программа бакалавр-магистр 6 лет, да, умный, если он старательный, он подтягивается, там, слабый, если старается, подтягивается, а умный, если он, так сказать, ну, не сильно практикует свои вот эти вот способности или то, что было заложено в школе, он…
Совершенно точно.
Чуть там проседает.
Да.
Вот.
Да. Есть такая опасность.
Такой вопрос. Имеет ли смысл так сильно ребенка в детстве нагружать? И школы, и домашнее задание, и кружки, допустим, дополнительные, которые тоже вокруг образования в любом случае крутятся. Вот выскажите.
По частям отвечу. Значит, прагматически кружки, прагматическая часть. Но, грубо говоря, получается так, если, ну, просто совершенно обычный, хороший, нормальный ребенок, если он через систему кружков, причем хороших, не прошел, то ему, скажем, скорее всего, в ФТШ не поступить.
Почему?
Это плохо. Но он не напишет вот эту вступительную работу просто.
Ага. То есть, чтобы поступить, все равно придется потренироваться до.
Да, поэтому там вот существуют различные сообщества родителей, в основном мамочек. Они там, там можно прочитать такую вещь, что тот спрашивает, а вот в какой кружок, при какой школе, а нет, кто-то отвечает, а значит, в каком классе ребенок-то? Она говорит, в 5-м классе, ну, мамаша, вы опоздали. Ну, это немножко утрированная вещь, но, значит, если хочешь, вот, я не знаю, грубо говоря, там, в какие-то одну из пяти, условно говоря, сильных школ, вы их упоминали сегодня, попасть, то нужна такая вещь. Угу. Вот. Но по большому счету, хорошая школа, ну, все-таки она, мало того, что она, если не ломает, к сожалению, бывают такие случаи, то она все-таки приучает к работе элементарно, совершенно независимо, хоть в журналистике, хоть в чем. Приучает планировать работу, потому что если ты не спланируешь на неделю то, что мы своим ученикам говорим, обязательно надо прикинуть, вот тут в зависимости от расписания здесь не накануне, потому что просто зароешься. Обязательно планирование четкое совершенно, иногда там вплоть до того, что вот эту самую какую-то расчесовку на месяц писать. Потому что у вас начинается, ну, как бы моделирование работы. Моделирование напряженной работы. Вот. Но по большому счету очень важно понимание, что вот неважно, этого я не знаю, но я знаю, каким образом найти, поискать, я уж не, это еще в досетевую эпоху было, где там какие ключевые слова в названии книжки должны быть, в какую библиотеку пойти, к какому учителю подойти, там что-то сделать, да, в какой лаборатории вот этим занимаются. Ну, я так, мазками широкими. Вот, поэтому, ну, вот какая-то такая методология, скорее, работы. Умение читать, кстати, текст. Умение текст, но научный, учебный, разбить на логические блоки. Умение какие-то блоки увидеть, что это вода, надо убрать, это несущественно. Найти соль, сделать, ну, вот некую блок-схему создать, если угодно, какого-то текста. Вот, такие вещи.
То есть, ну, как бы все-таки не лишено смысла такой объем данных, объем знаний и вот эта нагрузка. Но вот вы все равно сказали, что кто-то ломается. А что значит ломается? То есть это ребенок, которому тяжело, или это ребенок, который, допустим, попал немножко не в свой профиль? Что значит ломается?
Дело не столько в профиле, сколько, может быть, в психотипе. Понимаете, бывают и талантливые, при том, ну, в широком понимании, в общепринятом понимании слова, дети, которые, они не могут в таком темпе работать. Ну, не могут. Он там, ты дай ты ему спокойно 2 месяца посидеть, он тебе принесет Нобелевскую работу, я утрирую.
Ну, то есть это от темпа.
А ему говорят, не, как, ну, чем завтра он в 9:30, будь любезен, сочинение на стол. Он говорит, я потом напишу. Ну, тут дело такое, кто-то на этом играет, кто-то, ну, надо тоже уметь отличить просто лень от того, о чем я говорил.
Ну вот у вас, допустим, есть, ну, точнее, даже так вы и говорили, что у вас бывает, что ребята не справляются, и он вынужден за неуспеваемостью, да, перейти в какую-то другую школу, да, видимо. Да. Ну, вот, но если, допустим, вот даете кому-то шанс, допустим, вот если вот, ну хорошо, человек проваливается, ему это чревато. Вы его, допустим, вызываете к себе и говорите, что может быть нехорошая ситуация, давай берись за ум. Как вот?
Честно говоря, да. Ну, как бы у нас не бывает практически такой ситуации, что это в конечном счете это моя подпись будет стоять на приказе каком-то. Но в принципе мы стараемся, как правило, чтобы человек согласился, как бы понял, что вот этот путь, видимо, будет более разумный. Сложный момент. Ну, я лично стараюсь, что называется, до последнего. Иногда бывают совершенно фантастические вещи. Сейчас скажу. В 95-м году, да, эта девочка поступила, в 99-м закончила. Значит, в конце вот 8-го класса или в начале 9-го мама ее пришла ко мне, а я был у них классным руководителем и физику вел в тот момент. Она говорит: Михаил Георгиевич, давайте мы уйдем. Ну, вы же видите, ну, мне больно на ребенка смотреть, ну, ничего не получается. В начале года там не решала ни одной задачи, вот год заканчивается, там решает одну из четырех. Я говорю: ну, а сама-то девочка? Да нет, я потому и вы ей не говорите, а как бы вы просто дайте ей понять, что вы так считаете, что ей пора уходить. Я говорю: ну, видите, как нетривиально совершенно она упирается, пытается что-то сделать. Я говорю: рука не поднимается, ей-богу. Ну вот, ну, закончила она, правда, уже с четверкой. Поступила в политех, а дальше сейчас она профессор физики MIT, Массачусетского технологического института, некий аналог МФТИ нашего, вы знаете.
Да-да.
Вот, причем чистой физикой занимается. Ну вот, но это как бы такая рождественская история, но это чистая правда. Чистая правда. То есть отпустите нас, отчислите. И никто бы, что называется, руку бы не поднял, что почему человек уходит. Понятно, но не тянет.
Ну вот, а все-таки бывает такие случаи, когда приходится, то есть, когда человек совсем вот поступает, то есть, он написал хорошо экзамен, вступительный тест, это тоже, вот как мы выяснили, такое испытание своего рода, а потом учится и не справляется. Все равно же тест это получается, ну, как бы признак того, что человек, ну, как минимум, рубит, а мы уже как бы заранее, то есть, я вот сейчас мы общаемся, я хочу, чтобы…
Мало рубить.
Я перебью, я вот хочу, чтобы зритель тоже понимал, что ФТШ – это физика и математика, ну, необычный, не стандартного курса вот математического обычной школы, то есть, туда уже заранее поступают ребята, у которых уже есть способности. Вот тот же Лёша, с которым мы вчера общались, это вот человек, с которым вот мы сидим в математическом классе, вроде как нас учат с 5 класса, мы уже доучились там до 8-го, и там дается какая-то задачка, мы все сидим, там суропим, там она какой-то повышенной сложности, а он сидит там что-то там вот это вот головой крутит и, ну, как бы балуется условно. Ему учитель делает замечание, а он: а я решил, и она смотрит, там чего-то там несколько строчек написано, но он действительно решил, а мы сидим и как бы, и ребята, которые в ФТШ поступают, они уже способны, ну, как бы. Нет, но, или я не прав?
Как во многом да,
и как
но
он
не
может...
обязательно.
И то есть и получается, что даже способный может потом, ну, немножко, так сказать, не справляться.
Плюс нужен, да, нужен характер, нужен характер, нужно умение взглянуть немножко шире на некоторую картину, умение пережить какие-то несправедливости, еще что-то.
Понятно. Ну, хорошо, давайте тогда финальной такой точкой сделаем ЕГЭ. Как вы относитесь к ЕГЭ, как ребята сдают ЕГЭ и тому подобное? Потому что, насколько я понимаю, до вступления ЕГЭ в силу у вас, наверное, должен был бы быть, я этого точно не знаю, но должен был бы быть свой какой-то экзамен по физике и математике,
конечно,
потому что у нас был
конечно.
Свой экзамен, нам его как-то там присылали там откуда-то, повышенной сложности, в каком-то суперпакете, а теперь ЕГЭ. Как вот вы относитесь к этому всему?
Ну, ЕГЭ, к ЕГЭ двойственное отношение. Значит, есть у меня коллеги, которые экстремально плохо относятся и говорят, что это
ерунда.
Это ерунда, да, это не имеет отношения к образованию, пятое, десятое. Я думаю, что в принципе, во-первых, ЕГЭ, по крайней мере, по математике, по физике, ну, строго говоря, я за физический экзамен больше отвечаю, а он эволюционировал, его содержание, всякие глупости первоначальные ушли, и ничего, более-менее нормальный экзамен в самом его содержании ЕГЭшного экзамена по физике я не вижу большого криминала. Ну, там, можно чуть так, можно чуть сяк. Вполне такой инструмент для сравнения, там, что человек знает в каком-то смысле по физике. А проблема, на мой взгляд, вот в чем. Все дело в том, что называется, учитель, и таких учителей, я думаю, может быть большинство, получил в руки инструмент, когда он говорит: вот теперь я понимаю, что надо делать. Значит, ясно, что никакой другой оценки моего труда, кроме баллов, набранных моими учениками, по ЕГЭ нету.
Угу.
Ну, если я в старшей школе, предположим, работаю, или там про АГЭ. Вот. Значит, вот чем надо заниматься. И самые передовые учителя, как где-то я слышал, кто-то сказал, но неважно, это вот человек, вот он с 8 класса начинает готовить к ЕГЭ.
Угу.
И родители многие страшно довольны. Но проблема в том, что подготовка к экзамену и обучение предмету физики, математики не одно и то же. Есть это два разных, в каком-то смысле два разных предмета. Так вот, закончили физикой заниматься, я в свое время говорил, там, не знаю, еще третья четверть 11 класса заканчивалась, а вот четвертой четверти мы предмет наш называется подготовка к экзамену по физике. Вот. Но если все это свести только к подготовке, то тогда действительно вот черт знает, что получается.
Как ищете баланс в итоге? То есть часть времени идет на то, часть времени на это,
да,
в каком соотношении?
Да, ну, в каком-то соотношении. Ну, например, я там давайте последнюю четверть посвятим этому. Или давайте там 10 минут от каждых 50 или 100 минут условных отщепнем на это дело, на фрагмент какой-то. Еще вариант, которым мы у себя пользуемся, у нас, что называется, многоуровневый учебный план. Есть масса спецкурсов. Есть курсы по выбору, ты там должен какое-то минимальное число выбрать, а есть факультативы просто. Можешь выбирать, можешь не выбирать, не обязательно. Вот. Так вот, мы, факультативы, курс подготовка к ЕГЭ, пожалуйста, если ты чувствуешь, что ты как-то провисаешь или преподаватель тебе порекомендовал, ты независимо от класса записываешься на него и вот, пожалуйста, окей. Но тут, конечно, тяжело, кто-то может перезаложиться.
Понятно.
Да я ученик физмат-школы, чтобы зачем? Я к ЕГЭ готовился, да это…
Какой процент, который ребята сдают экзамен, там, скажем, ну, на балл, который можно там проассоциировать 4-5?
Ну, практически все, ну, кроме там каких-то отдельных исключений. Я могу похвастаться в этом… Ну, в принципе, хорошо ЕГЭ сдают ребята наши. В этом году у них, насколько я понимаю, самый высокий балл в Питере по математике, по-моему, это порядка где-то около 87 баллов. Средний.
А, средний. 80.
Средний, да.
Да, это… Это значит, что есть там 90 с лишним, да?
Есть, да, есть, по-моему, боюсь сказать, 7, что ли,
97.
По 100 баллов результат.
А, разные 7 человек?
Есть. Да, там есть и математика, физика, русский язык, английский, не помню, география. Ребятишки, которые там чем-то интересуются, очень так вот. Многие астрономией интересуются.
Здорово. Такой вопрос. Значит, давайте так вот конкретно. Наверняка люди каждый раз ищут эту информацию. Давайте им расскажем, что нужно, чтобы поступить в ФТШ, скажем, вот в 8 класс или в 10 класс.
Вы знаете, надо зайти на сайт лицея, и там есть…
Инструкция.
Есть совершенно отдельная позиция, отдельная страничка, что, когда, где… какие кружки там готовят к чему-то. Я думаю, что…
Ну, если обобщенно сказать, то нужно, грубо говоря, пройти какие-то вступительные испытания раз,
да,
и подготовкой к ним идет определенный набор вот дисциплин в виде кружков. Правильно?
В общем, да, только хочу сказать, что у нас несколько попыток как бы
даётся,
существует, да, как вот у автогонщиков туры, гонки в разных местах, так у нас в декабре будет, потом в апреле, в мае. Несколько вариантов вот этих вступительных работ. Основная такая всеобщая – это в апреле месяце, в начале апреля. Вот. Но как бы из сайта можно найти расписание, да, других вариантов работ.
Понятно. А сколько примерно человек на входе и какое количество в итоге поступает вот из всех этих испытаний?
А, грубо говоря, мы каждый год набираем 1-8, 1-9, 1-10 класс.
Это?
Каждый класс – это 24 человека, то есть мы набираем 72 человека. Вот. Соответственно, вот если это такая пирамида неправильная, На выходе у нас 3 11 класса получается. Если бы все заканчивали, было бы 72. Но где-то 60-59 заканчивает вот так.
А на входе сколько всего людей пишут эти работы? Ну, сколько там? То есть, нужно из 500 работ выбрать 72 или из скольких? Из 1000?
Значит, понятно, максимальный такой суперконкурс в 8 класс.
Угу.
Там бывает... Ну, боюсь сказать, смотря как считать, ну, скажем, там 30 человек на место.
Угу.
Вот. А где-нибудь в 9-м 10, в 10-м там, ну, примерно тоже, может быть, 8. У нас есть маленькая квота для иногородних ребят. 6 человек мы берем в 10 класс, отбираем.
По региону?
Со всей России.
Угу.
Там ребятишки разные. Вот. В этом году поступилось несколько ребят, вот, в интернат наш попало из Новосибирска.
Угу. Здорово. Ну, там Новосибирский академгородок считается очень
сильным. Да, так потому и ценно, что они предпочли.
А, да, это приятно, да, безусловно.
Это ежели бы наши в Новосибирск поехали поступать.
Ну да, да. Хорошо. А вот такой вопрос. Если вдруг вот вы просматриваете работы, там приемная комиссия, не вы лично, понятно, приемная комиссия расценивает работы, вот там количество работ, но вот вдруг оказывается, что прям реально классных работ, оказывается, там не 72, вот вы уже все отобрали, а там, ну, не знаю, 80, допустим, вот у вас перед вами дилемма, вот да. Еще 8 ребят, которые действительно толковые, и вот и нельзя отсеять нижних, потому что у них тоже как бы действительно балл набран, но вот
тогда мы устраиваем второй тур.
Ага, то есть все равно,
а если нужно, то третий.
То есть все равно кого-то приходится отсеивать, да? То есть жизнь жестока.
Да, ну это печально, но как бы если в 8 класс у человека есть шанс в 9 поступить, потом или в 10 и так далее.
Ага.
Так что, а вот в 10, да, уже, ну там уже недолго до университета.
Ну, безусловно, безусловно. Ну что, я думаю, что на этом можно нашу беседу на сегодня закончить. И, может быть, что-то вы хотите сказать или порекомендовать школьникам, или, может быть, родителям какой-то такой посыл сделать?
Ну что, я думаю, что родители без меня прекрасно знают и чувствуют, что... Наступило такое время, когда действительно надо внимательнее быть к своим детям. Их просто, если они благополучно учатся там ни на двойке, ни на тройке, это еще не факт, что все окей.
Угу.
Но и в Питере, по крайней мере, точно есть где найти место. Не обязательно учиться в какой-то знаменитой или продвинутой школе для того, чтобы хорошо подготовиться для поступления в университет. Вот. Привет всем родителям, дети которых когда-то учились у нас. За 30 лет примерно ФТШ закончила порядка 2000 с небольшим ребят. Вот, всегда очень приятно с ними встречаться.
Ну вот я тоже добавлю буквально чуть-чуть. Вот еще раз скажу, что мы вчера вот около полутора часов разговаривали вот с моим товарищем Лешей. Он закончил ФТШ, не помню, 2002 год, по-моему. А вот, и мы с ним долго дискутировали. Я говорю, ну хорошо, вот ты учился, было сложно. Хорошо или это плохо? Вот я учился в более простой школе. Приобрел ли я или наоборот потерял, да, что у меня нагрузка, может быть, была меньше. Я мог больше, там, не знаю, заниматься спортом. Я вот спортом занимался в школе. Вот. И мое убеждение в итоге после этой беседы все равно осталось прежним, что чем человек больше интеллектуально получит в детстве, тем больше он получит, ну, каких-то условных вероятностей. То есть у него будет больше немножко дорог. Он соображать в ряде плоскостей будет немножко лучше. Немножко он где-то будет более усидчив.
Это не гарантия, но это шанс.
Это не гарантия, но это шанс. Это вот аналогия моя любимая, это вот спортсмен. Вот он может расти до определенного уровня. Там кто-то может до кандидата, кто-то может стать олимпийским чемпионом. Ну, и вот нечто подобное с нашими мозгами. Вот насколько ты их тренируешь, на какую планочку ты себя доведешь, и это все формируется в школе. И если многие вузовские преподаватели говорят, да вот, забудьте там, что вас учили в школе, я вот считаю, что это не совсем так. Да, действительно, школьнику нельзя рассказать вузовский курс, но можно создать такие условия, в которых этот школьник будет работать головой таким образом, что ему этот университетский курс потом будет даваться легче, что он потом будет вот эти какие-то задачки университетские или научно-исследовательские, или просто жизненные какие-то решать легче.
Коллега мой, которого я упоминал, Игорь Александрович Меркулов, с которым мы эту школу делали когда-то, мне однажды в процессе сказал, знаешь, вот к моменту окончания школы, когда мне было 18 лет, я, наверное, вот достиг какого-то пика в понимании физики. Безусловно, я потом массу вещей узнал, но какая-то вершина, на которую я вот взошел, это был вот момент окончания школы. Что-то в этом есть.
Что-то в этом есть, действительно. Хорошая точка. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли, что согласились. Очень рад был.
Не за что.
Всем до свидания.